Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте всем-всем-всем. С вами Анатолий Чепенко, гиг-зона. Второй пилот Олег Никитин, или первый, сейчас
уже
посмотрим.
Уже пристегнут.
К слову, вот данная тема может быть, наверное, первый пилот. Я буду вторым. И у нас в гостях Слава Леон.
Да, я думаю, что первый пилот-то у нас как раз сегодня одна, замечательный косплеер.
Я тогда стюардесс или бортпроводник.
Вот скорее. Или ты механик самолета.
Отлично, то, насколько я шарю в теме, точно стюардесса.
Те, кто играли в Life is Strange, сейчас поняли замечательную отсылку.
Да, наша тема, главная тема, о чем мы будем говорить, есть игра Life is Strange. Вот о ней, вы сейчас спросите, а какая часть? А не важно, не надо задаваться таким вопросом глупыми, какая часть. Обо всех сразу будем говорить, просто о что-то, об чем-то больше, об чем-то меньше, но тем не менее.
Ну, сложно на самом деле говорить обо всех частях, потому что хотя бы вторая часть, она вышла только второй эпизод.
Но так или иначе мы зацепим каждую.
Конечно, конечно.
Хотя бы своей нелюбовью.
Восхвалим первую часть, восхвалим все междусезонники и, конечно же, обязательно поругаем Life is Strange 2. Всем на радость. Друзья, девочка управляет временем. Казалось бы, обычная история. А теперь приправьте эту историю кучей подростковых проблем, вопросами о счастье, предательстве, ностальгии, депрессии, сложными взрослыми траблами, фаршируйте девиантами, конечно же, обильно полейте соусом мультичойса, выпекайте при максимальной выдержке отсутствия позитивной концовки, и вы получаете шедевр Life is Strange. Как гениально началась история, легенды и как погибла франшиза. Давайте поговорим с вами об этом. А, и кстати, если вы наши слушатели, зрители старше 18 лет, не играли в Life is Strange, то скорее купите, пройдите. Нет, что вы. Играть в такие вещи надо, это как на самом деле в свое время запрещали над пропастью во ржи, а произведение очень важное и дает понять очень многое по поводу подростковых проблем. Я, если вы не против, расскажу, как я познакомился с Life is Strange, потому что это было достаточно забавное событие в моей жизни. Это был июнь 2017 года, два года спустя, как вышла игра, и мы с женой попали в майский ураган, московский майский ураган 2017 года.
О, да.
Проходит несколько дней.
Вполне себе символично.
Начинаю играть в Life is Strange, и все начинается с урагана. И я понимаю, что очень странное у меня в жизни получилось.
Это самая часть Before the Storm?
Самая первая часть, первый эпизод.
А так было прям совсем символично.
Главная героиня, Макс, она попадает как раз в... обнаруживает себя во время шторма в Аркадия Бэй. После того, как я прошел Life is Strange, осенью 2017 года я пошел работать в школу преподавателем по киномастерству. То есть практически то же самое, что фотограф. Фотографиям детям тоже пришлось преподавать. И когда я понял, что это у меня теперь в жизни еще отсылка на Марка Джефферсона такая странная началась. Я хотел прийти в школу на занятия в костюме Марка Джефферсона, потому что у меня тогда была и борода короче, и стрижка покороче.
Очки более каноничные.
Да. И мне хотелось посмотреть, кто из детей поймет отсылку и здорово так перетрухнет передо мной. Но, к сожалению, не сложилось как-то это все. А когда вышел замечательный Adventures of Captain Spirit, Awesome Adventures of Captain Spirit. У меня долгое-долгое время не было выходных, и, наконец-то, у меня выдается субботнее утро, когда я могу поиграть вот в эту бесплатную замечательную игру. Я ее устанавливаю, и история начинается с того, что одним прекрасным субботним утром, я думаю, так.
Что-то опять пошло не так.
Очень странно все у меня складывается. Поэтому, когда в Before the Storm, когда был пожар лесной, я уже максимально паранойил и беспокоился по поводу этого всего. Друзья, на повестке дня вопрос, как быть счастливым? Как быть счастливым и учит ли нас этому игра Life is Strange? И можно ли быть счастливым, когда за тобой тянется целый караван багажа плохого прошлого?
Вопрос на самом деле довольно сложный, потому что если брать на примере Макс, то ее счастливым человеком назвать я не смогу. Поскольку любой финал, неважно, какой выбор ты сделаешь, выберешь ли ты лучшую подругу или выберешь ты спасти город, страдать ты будешь в любом случае.
Да. Это вот самая страшная, по-моему, концовка.
Да, потому что, с одной стороны, ты встречаешь подругу спустя 5 лет, вы не виделись, вы не общались, фактически сначала ее спасаешь ты, потом она спасает тебя на парковке при нападении Нейтана. Вот, вы проводите неделю вот эту вместе, которая, опять же, напоминает вам о ваших детских, скажем так, приключениях, то есть, в принципе, вот вводит вот в то, что было когда-то. И вы в итоге оказываетесь перед выбором, выбрать ли вам вашу подругу или взять на себя груз ответственности за разбитый город, поскольку неоднозначно это все. Вот. И если сейчас вспомнить, опять же, тот же комикс, который сейчас выходит как официальное продолжение Life is Strange, вот. Да, Макс выбирает Хлою, но счастлива ли она после этого? Ответ однозначно нет. Они несчастны обе. И, в общем-то, все, что в комиксе происходит, сейчас переведено всего две части, я знакома только с двумя частями. Макс начинает швырять между двумя реальностями. Она попадает и в реальность, где Хлоя жива, и в реальность, где Хлои нет. И, опять же, в обоих реальностях счастлива она не будет.
Вот ужасно, что этот сюжет не взяли за основу Life is Strange 2. Потому что мне кажется, что вот это продолжение
истории... Да, очень многим игрокам хотелось посмотреть именно на то, как будет развиваться жизнь Макса и Хлои после шторма. Опять же, если она выбирает Хлою и жизнь Макс, если она таки выбирает спасти город. Но, опять же, по словам разработчиков, они признали все-таки каноничную концовку именно с спасением Хлои и разрушением города.
Судя по тому, как мы с тобой одеты, мы оба выбрали спасение Хлои сначала.
Это тоже отдельная история, на самом деле. Вот. Сами разработчики сказали то, что без Хлои Макс жить не будет.
Угу.
Вот. Для нее это будет слишком большой груз ответственности, с которым она не справится. И по вот их словам, их твитам и прочим можно понять то, что да, город нас спасает, но впоследствии, к сожалению, Макс покончит с собой.
Меня ужасно раздражала концовка, потому что я старательно проходил Life is Strange все время, там, если мне что-то не нравилось, я обязательно перезагружался, пытался пройти так, как мне кажется морально более правильно. Ну, я такой игрок, я сейва, как
говорится. А ты любишь не быть плохим, да, если есть возможность?
Я терпеть не могу, я считаю то, что всегда нужно так или иначе придерживаться. Даже если у меня в играх, я понимаю то, что убить персонажа — это правильный вариант развития событий с точки зрения вселенной, в которую я играю, я все равно стараюсь выбирать вариант остаться в живых.
А не связано ли это со шкурным интересом, что когда ты поступаешь обычно правильно и по-доброму, к тебе относятся по-доброму и подгоняют какие-то ништяки в дальнейшем, приходят тебе на помощь?
Как
там,
раз наоборот.
Допустим, как в игре Они, помнишь, была история там?
Нет, я не играл.
Кстати, это единственное аниме, которое я котирую. Честное слово. Я просто большой несторонник аниме. Ну, в смысле, я прям совсем не нравится мне. Вот, но это было прямо интересно.
Это, дорогие друзья, мы не согласны с мнением Анатолия. Мы, конечно же, в Geekzone обязательно говорим про аниме.
Я высказываю лишь свое мнение. Кстати, давайте, раз мы в сторону отошли. Вот, Вольный Марков нам пишет. Товарищи, если видеоигры похожи на Life is Strange по атмосфере, духу, идея. И у меня сразу что-то Telltale вспоминается. Там, конечно, есть рельсы, и по ним ты идешь.
Которыми, кстати,
и есть иллюзия выбора.
Например, эти... Как они называются-то? Про зомби знаменитая игра. Забыл только что.
Walking Dead.
Да, Walking Dead, да. Это, например, было одно из произведений, которыми вдохновлялись разработчики Life is Strange.
Маленькая викторина. Что мы еще можем вспомнить? Есть Вульф. Ну вот именно вот давайте вот раз мы отвечаем на этот вопрос.
Здесь вопрос, как бы речь идет о сеттинге или о мультивыборе.
Я бы сказал именно про выбор. Вот такое игровое кино плюс-минус.
The Choice, конечно же, которое вышло... О, The Choice, простите. The Console, который вышел в прошлом году, в 2018 году, вот только-только я прошел. Великолепная игра, где ужасно запорот сюжет, но тоже все строится на мультивыборе, и в отличие от Life is Strange, где концовки, по сути, всего две, будем откровенны так, там 19 концовок. И у всех, в принципе, совершенно разная моральная подоплека.
И если говорить, сейчас я уже не переплюну тебя,
кстати,
по количеству
вот
концовок.
Тут вот я смогу с тобой поспорить по поводу Before the Storm, поскольку там очень много нюансов, и концовок там тоже очень много.
Да,
ну,
да.
Не то, что прям вот именно какие-то сильно отличающиеся друг от друга финалы, но очень много моментов, которые будут меняться.
Я признаюсь кое в чем, да, и ты сразу поймешь, какой неправильный выбор я сделал, но маму она так и не встретила в моей версии.
Значит, ты не отдал браслет.
Да, я признаюсь, я хотел посмотреть на другое, но...
Я вспомнил Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, потом... ну, это совершенно другая уже студия, но тем не менее. Вот. Heavy Rain, да.
Heavy Rain, тоже, опять же, игра, которая...
И Detroit.
Детройт, да,
ну,
само собой.
Не знаю, мое знакомство именно в плане игр, где есть множество концовок, которые зависят от выбора игрока, это, опять же, Silent Hill. С которым я познакомилась с первой частью.
Но это же не игровое кино, так
ну,
скажем.
Да, но не игровое кино, но... там очень много от твоих действий зависит. Причем, если брать первые две части, то от каких-то конкретных событий. А если брать, не помню, честно, в какой части, по-моему, это было в Downpour 8, там от стиля игры еще очень много зависит. И во второй части это было. То, что насколько хорошо ты относишься именно к своему, скажем так, аватару. То есть, быстро ли ты его лечишь, стараешься, чтобы его там монстры не били. Это тоже очень влияло на концовку.
Dishonored в этом плане, кстати, тоже очень такая подставная. Ну, то есть, там же тоже очень много выборов.
Вариативность.
Вариативность, да. Что ты выберешь, там, кого ты пощадишь, как ты постараешься разрешить ту или иную проблему. Сколько ты, насколько агрессивно ты относишься к окружающему миру, насколько неагрессивно. И если, кстати говоря, ты стараешься всегда сохранить жизнь, и даже если это полностью претит логике вселенной, и все тебя ненавидят за это, в конце все закончится хорошо, потому что ты умел щадить. Ты был милосердным.
Такой лапочка.
Кстати, красной нитью я задам вопрос нашим зрителям, слушателям, больше зрителям, наверное, вот. Что нужно сделать, чтобы стать счастливым? Вот так вот. Как бы это будет основной вопрос, на него можете отвечать, вот, а все остальное по желанию.
Вот, когда я размышлял вчера по поводу Life is Strange, вообще вот сам сюжет по себе, он ведь гениален, да? Макс возвращается в свой город родной, то есть в прошлое, встречается со своими прошлыми проблемами, и у нее есть способность возвращаться, перемещаться во времени.
Да, это довольно символично.
Да, и это вот, ну, правильное построение сюжета само по себе, которое опутывает сам себя. То есть и внешне у нас сеттинг весь, он про возвращение во времени, и способности Макса, то есть ее настоящее, тоже возвращение во времени, перемещение во времени. И я понял, что здесь есть очень важная метафора. Не бояться вернуться во времени, чтобы решить какие-то оставшиеся проблемы, это очень важно. Если в прошлом у вас остался друг, с которым у вас нерешенные проблемы. Ну, кстати говоря, это на самом деле достаточно, в общем-то, цитирование Евангелия, да, если у тебя против твоего брата есть что-то, то нет смысла что-то продолжать, да, и пытаться быть добрым, если ты это со своим братом не решил. Если ты не пришел к нему, не помирился и не продолжил жить уже с чистой совестью. И вот здесь как раз это важно, потому что Макс, она же возвращается к своей подруге, которую она бросила в самый ответственный момент. Понятно, это был не ее выбор. У нее не было выбора. Ее родители уезжали в Сиэтл, да, по-моему, да, то есть, ну, здесь было без вариантов. Но в конце Before the Storm, да, вот эта вот дополнительная часть, которая рассказывает там как раз о прощании Макса и Хлои, и где показан очень высокий моральный уровень Хлои, которая говорит Максу: «Я знаю, что ты уезжаешь».
Да.
Макс в течение там двух часов игры, она не знает, как сказать Хлое там, либо там вот сейчас поговорить с ней, но все время что-то мешает, либо там пытаться это...
Либо просто сил моральных не хватает, чтобы об этом сказать.
Либо постараться прожить последний день хорошо вместе с ней, потому что все равно уедет. И в конце Хлоя говорит: «Я знаю, что ты уезжаешь, Макс, я принимаю».
Да, причем она знала об этом...
Сопоставила
факты. Нет, она знала об этом продолжительное время, поскольку родители и Макс, и Хлои, они общались. И, вот в общем-то, родители Макс сказали родителям Хлои, и, в общем-то, так Хлоя об этом и узнала. Но, скорее всего, что да, она решила, скажем так, своей подруге подарить просто вот этот последний день вместе, без каких-то негативных эмоций, а именно просто провести его весело. В принципе, вот если брать вот этот вот дополнительный эпизод, Хлоя, она всячески пыталась Макс развлечь. То есть она тащила там ее и поиграть, порисовать, там, потанцевать и тому подобное. И происходило это каждый раз, когда Макс начинала как раз-таки терзаться вопросом, а как же об этом сказать? Вот, то есть, скорее всего, что действительно она просто пыталась вывести подругу из негатива вот на более какую-то позитивную ноту и провести этот последний день вместе весело и интересно.
Вопрос жертвенности, да? Кто жертвует? Кому жертвует и как жертвует? Потому что Хлоя, у которой случается страшнейшая трагедия, когда Макс уезжает, и причем я вот немножко запутался в сюжете, потому что я не перепроходил игру, то есть все-таки прошло уже 2 года, как я играл, и я всегда был уверен, что Хлоя попала в аварию вместе с отцом?
Нет, смотрите, весь вот этот вот дополнительный эпизод, это как раз-таки тот день, когда погибает Уильям, отец Хлои. И это все происходило вот в тот момент, как раз-таки, когда он уезжает за Джойс, за матерью Хлои, когда она возвращалась из магазина. То есть получилось так, что неважно, скажешь ты об отъезде, не скажешь, Хлоя уже после этого узнает о смерти отца. И, грубо говоря, они вот играли утром днем, а Хлоя узнает об этом вечером.
Но здесь просто небольшая несостыковка сюжетная, на самом деле, получается, потому что есть же как раз Before the Storm, во-первых, Хлоя все время обнаруживает себя вот в своих видениях, она находится на заднем сидении пикапа отца,
да.
А во-вторых, есть же альтернативная реальность, в которую может Макс переместиться, когда Хлоя стала инвалидом, а Вильям остался жив.
Расскажи, ты несколько путаешь. Эта альтернативная ветка времени появляется как раз-таки, когда Макс прыгает обратно через фотографию, дабы спасти Вильяма. И там как раз-таки, когда вы уже все это делаете, там вот а-ля эффект бабочки, одни фотографии заменяются на другие. Хлоя попадает в аварию не в 14 лет и не с отцом. Она попадает в аварию в 16 лет после того, как отец ей подарил пикап.
А, она сама попала в аварию.
Она сама попала в аварию, причем, когда Макс...
Это же жирнейший спойлер.
Меня спросили, я отвечаю.
Надо предупреждать. Внимание, спойлер.
Не смотрите пока Гигзону, пойдите, пройдите, потом посмотрите эфир, запись, ничего страшного.
Закройте ушки, да?
Как раз-таки, когда...
Ну, давайте сжечь напалмом дальше.
Я уже все сказала, поэтому уже, в общем-то, не важно.
Мне сегодня Слава просветила по поводу еще одной важной части игры, ветки игры сюжетной, которой я даже не обращал внимания никогда.
Ничего, в этом тоже.
Пока продолжай.
Вот, когда они с Хлоей смотрят фильм, Макс засыпает, она остается у нее дома, и Макс как раз-таки у Хлои спрашивает, жалеешь ли ты о том, что отец сделал тебе вот этот подарок, то, что он тебе подарил машину на 16 лет. И она говорит, что я жалею только о том человеке, который меня подрезал, и из-за чего я, в общем-то, улетела в кювет. Вот, то есть это не связано с аварией, в которой погибает Вильям.
И в очередной раз показывает, кстати, высочайший моральный уровень Хлои. То есть нас, вот нельзя здесь сказать неправильно, Хлоя — это центральный персонаж. И
да.
Здесь дело даже не в Максе, который все лишь навсего инструмент в руках высшей силы, несомненно, который дарит ей возможность перемещаться во времени. Чтобы показать вот такую вот моральную страшную подоплеку для всех нас, обычных игроков. И ну, здесь можно только восхваляться уровнем режиссуры игры, уровнем постановки всего и замечательным сеттингом. Что может лучше подходить под это, чем подростковый возраст? Самый страшный возраст в жизни каждого человека. Ну, по крайней мере, те, кто играет в игры на данный момент. Что касается, вот Вольный Марков задал вопрос по поводу похожих игр, есть как раз...
Он все, что мы сказали, перечислил, он еще хочет.
Вот я сейчас
и желательно раз, не спешалов для PlayStation 4.
Именно что касается сеттинга и вот такого мультичойса...
Он говорит именно игровое кино, вот, он написал чуть позже.
Прости, Вольный Марков, о другом скажу. Есть...
Ну, отчасти и про тебя тоже.
Как раз, когда вот в 2016 году я прошел Life is Strange, в восторге находился там все последующее время, была анонсирована игра Night in the Woods. Фуриевый сеттинг, девочка...
Еще раз повтори название.
Night in the Woods. Ночь в лесах.
Твое произношение шикарно. Давай.
Немножко английского. My English.
Немножко индийского.
В любом случае, у меня оно хуже.
Да, но зато ты видишь, ты зато играл в английскую версию Life is Strange, правильно. Об этом еще поговорим. Дело в том, что там события очень похожие. Девочка немножко постарше, чем Макс. Макс, если не ошибаюсь, 18 лет.
Да,
18. Там постарше девочка из первого курса колледжа. Она вылетает и попадает в свой родной город, где ее все ждали как победителя, потому что она единственная из всей своей детской школьной тусовки, она единственная, кто уехала в колледж куда-то еще. Там она столкнулась с некоторыми своими психическими проблемами, которые в результате вынуждают ее вернуться обратно домой. Ну, ее просто выгнали из-за вспышек агрессии. Она возвращается домой.
Да, и она этим грешит.
Вот, и она оказывается как бы в таком страшном положении между своими прошлыми воспоминаниями и желанием вернуться в детство и перед грузом ответственности взрослой жизни, в которую уже все ее друзья перешли, а она еще нет. И вот этим меня сеттинг зацепил, я начал в него играть, там тоже огромное количество вариантов выбора, развития событий, с кем ты будешь, как ты будешь с кем общаться. Тоже детская подруга, которая такой девиант прям откровенный, тоже курит, даже без этого и ругается. Но ужасно скучная игра. То есть я проходил последние 4 часа, я просто засыпал. Я не хотел даже узнавать, в чем концовка. И когда я узнал, в чем концовка, я был страшно расстроен. Я не понимал, как
ты можно... Ты играл для того, чтобы поговорить об этом в эфире, или потому что хотел?
Хотел сказать по поводу того, то, что вот этот подростковый сеттинг, им тоже ведь надо уметь пользоваться.
О, да.
И ты можешь тоже поставить своего главного персонажа в вопросе выбора, в нахождении между двумя совершенно разными эпохами своей жизни, и даже разрешать ему перемещаться в этих эпохах. Но здесь нужен какой-то особый инструмент, который...
Извините, вот я перебью, на самом деле в этом плане очень классно поступили Stranger Things. Ты смотришь про детей, но тебя как бы не коробит, что это про детей. И вот, и, ну там все эти отсылки, все дела, очень странные дела, на всякий случай по-русски, вот. И действительно очень классно. И то, как они могут вот апеллировать вот этим даже не подростками, они еще даже не подростки, не совсем дети. Получается очень круто.
А вот здесь в Life is Strange у нас эта подростковая жизнь, она показана в своем максимуме. Это вот...
самые негативные черты.
Возведение в максимальную, да, негатив, идеал негативности, то, как выглядит подростковая жизнь.
Кстати,
там плохо буквально все.
Вопрос к зрителям. Вы были вот таким оторвидо выбросить подростком? И как вы с этим справились?
Я, пожалуй, промолчу.
До сих пор в этом плаваешь, да?
Ну, и Хлоя, да, она как бы не находится во всей этой тусовке, вот этой элитарной части молодежи Аркадии Бэй. Макс в нее как раз, наоборот, попадает. А Хлоя, причем она была, училась там, да,
и причем именно вот до смерти отца Хлоя была круглой отличницей. То есть то, что вот с ней произошло уже впоследствии, это именно последствия... Вот...
Влияние того негативного друга, от которого тебя взрослые оберегают. Вот она. Родители были правы. Ну, во всяком случае, в этом случае.
Да, надо было Макса держать вообще на расстоянии пушечного выстрела от Хлои. Хлоя была бы президентом США по версии игры в следующем. Но, к сожалению, вот у нас появляется Макс. Может быть, как раз именно из-за того, что на ней лежит вся моральная ответственность за состояние Хлои, высшие силы дают ей возможность управлять временем. Потому что управление временем — это что? Это на самом деле управление, как бы, по сути, нашим четвертым измерением.
У меня сразу же вопрос по этому времени. Вот тут мы на кухне сидели, общались, вот, и со Славой, и пришли к мнению, не к мнению, она просто поведала мне историю, что в английской версии говорится, что... У персонажа Макс.
У Макс, да,
в есть психические расстройства.
Деле, да, у нее стоит пометка. Не помню, честно, как она звучит. Это видно именно только в англоязычной. То есть наши локализаторы, они ее не перевели.
То бишь, возможно ли, это вопрос тебе, Слава, что вот это как раз игра со временем объясняется, ну, может быть, не напрямую, не в лоб, тем самым, что у нее вот какие-то такие расстройства психические, ну, благодаря этому она...
в принципе, все возможно.
Потому что все остальное, все остальные, ну, скажем, две игры, вот, которые, допустим, я как-то осилил, вот, там получается мальчик с воображением, суперспособность, скажем так, и если мы говорим про Хлою, она может... забалтывать людей. Она может их выводить.
Вот, кстати,
и это ее суперспособность получается.
По поводу второй части, опять же, это не упоминается напрямую в игре, это упоминается в игре только косвенно, и это смутно подтверждено разработчиками, опять же, то есть нельзя говорить, что это 100%.
Смутное подтверждение.
Оно, скажем так, на это намекнули, но не сказали прямо. Ага. То, что в Before the Storm там тоже присутствуют сверхспособности, есть они у Рэйчел.
Да, ну то, что она вот в своих вспышках эмоциональных уничтожает.
Да, то, что в своих эмоциональных вспышках она творит, скажем так, беспредел. То есть и самое яркое такое событие, которое было в игре, это пожар, который случился в лесу.
Ого.
После того, как она, внимание, спойлер, узнает о, скажем так, изменяться, как она решила, когда он встречается в парке с Эрис, ее матерью.
Ага, раз мы прыгаем с части на часть, у меня тут сразу же вопрос от Михаила Сахраментов. Вот.
О, Миша, привет.
Во второй части есть ли отсылки к первой? И раз уж такая тема пошла, давайте как бы... Вот это как вселенная, в смысле, она как-то пересекается?
Именно в Life is Strange 2.
Вообще,
не Before the Storm,
давайте скажем, что Life is Strange, в принципе, они как-то между собой соединены, или как бы есть какие-то части, которые... Ну, они отдельно стоящие.
Нет, они все соединены между собой.
В смысле, прям явно? Или просто где-то прошел мимо персонаж, и тот же самый город, и все?
Самое начало Life is Strange 2. Угу. Если...
Вот это сразу же запутывает, как со «Звездными войнами».
Вот. Да, давайте
начало,
давайте
не начало.
Скажем. У нас есть первая игра, которая выходит в 2015 году, в Life is Strange. Это
события
история,
2013 года.
Угу. В которой есть...
Хронология, так.
Макс.
13-й год.
Mm-hmm. Который возвращает свой родной город к своей подруге давней, и вот у них происходит дальнейшее событие. Mm-hmm. Дальше выходит предыстория этих событий.
Это 2000, не соврать бы, по-моему, 2010 или 2011 год. Там за 2-3 года, там это спорно.
Это Life is Strange Before the
18
Storm.
Лет и 16 лет, это, да. Насколько помню, да. У них.
Следующее выходит, как бы небольшая затравочка для Life is Strange 2. Это выходит Awesome Adventures of Captain Spirit.
Угу. Маленькая... Это, по-моему, Капитан Призрак, этот мальчик. 2014 год.
Не-не-не. А, ну события, в смысле.
События, да, то есть спустя год после событий основной игры.
Посередине. Между двумя как раз.
Да, и вот происходит как раз эта история про этого мальчика. Маленький-маленький эпизодик из его жизни, который, конечно, потрясает наше воображение своей метафорой. И вот... В прошлом году как раз выходит Life is Strange 2, первый эпизод, и только что, какого января?
24 января
выходит
второй
эпизод Life is Strange
2. Который все так любят, да?
Любят. Такие гигантские воздушные кавычки прям в кубе. Вокруг эти кавычки.
Коротко, что с ней не так? Скажи нам,
Слава. Я не знаю. Я начала проходить первый эпизод практически как только он вышел, потому что я купила игру в предзаказе, о чем я пожалела. Вот. И для меня само неоднозначно было уже начало игры. То есть логики в событиях не было вообще никакой.
Угу. Вот. Привязка к сюжету есть, а логики нет.
Да и привязка к сюжету, она получается вот как она связана с первой игрой. Это в самом начале, когда вы запускаете главное меню, вот, там возникает, скажем так, табличка с вопросом. А что вы, какую концовку вы выбрали? Да, то есть вы либо пожертвовали Хлоей, либо пожертвовали Аркадия Бэй. Все, больше привязок никакой нет.
Mm-hmm. Вот такая вот. Связь.
Даже в том же...
Ну, наверное, как-то повлияет то, что ты выбрал.
Ну, пока этого не показали.
Но дальше ты и не собираешься.
Вот. Я начала проходить первый эпизод. Я потратила, наверное, где-то часа полтора-два. Я не прошла его даже наполовину. Мне стало действительно слишком скучно, и игру я выключила. У меня сил не хватило.
А какая студия, кстати, вот последнюю часть делала?
Все так же, Донт-Нот разрабатывает, да. Если не ошибаюсь.
Они вернулись к разработке, и они разрабатывали.
Понятно.
И это как раз очень странно, почему они умудрились настолько вот запороть как бы следующую часть. Может быть, да, давайте, все-таки нельзя судить сразу же по поводу третий, четвертый, пятый, это ж будет какая-то феерия. Может быть, знаете, вот бывают такие сюжеты, когда тебе нужно пережить
скуку смертную. Когда в пятом сезоне все интересно становится.
Но это все необходимо для того, чтобы вот это привело к пышным фанфарам этой оркестровой туши, которая у тебя вызовет колоссальный восторг. Но пока что надежды на это нет, потому что вышел второй эпизод, и уже там у многих обзорщиков вышли статьи, рецензии, и они говорят, что стало чуть-чуть получше, но все так...
Но все равно все так же дико затянуто и нудно.
Затянуто, и самое страшное то, что исчезло... Вот понимаете, чем плохо... В прямом смысле, как называется, игровое кино, как английский термин-то. Ну, короче, игровое кино. Потому что чем меньше игрок управляет персонажем, тем меньше он вживается в его душу. Тем меньше он чувствует себя вот на месте персонажа. И это как раз страшный косяк. Ну, например, здесь нужно разводить такую важную границу между визуальными новеллами, например,
да.
И игровым кино, и вот играми с множественностью выбора. Третьи являются, конечно, шедевром игропрома, потому что здесь нужно колоссальный сценарий, огромное количество расписанных сюжетных линий, огромное количество труда актеров озвучки, чтобы это все эмоционально друг к другу там, перетекало друг в друга, не мешало развитию различных альтернативных реальностей. Первые два варианта, да, игровое кино и визуальные новеллы, это, по сути, история, которую мы просто наблюдаем со стороны, как мультфильм, и нажимаем на кнопочку, чтобы чуть-чуть побольше участвовать во всем этом сюжете. То есть это немножечко мы больше вливаемся, чем в кино, но не чувствуем, не можем прочувствовать до конца персонажа. И вот это проблема Life is Strange 2, то, что, как было написано в одном обзоре замечательном, что игрок — это просто инструмент игры, чтобы нажимать на кнопочку,
да.
Промотать кат-сцену.
У нас, кстати, спрашивают, по какой игре мы говорим, может быть, из темы не видно, Life is Strange. Про вселенную, скажем
странная
так.
Жизнь странная штука. Вот.
Кстати, у нас спрашивают, вроде бы Машка, так она писалась, Желнова, да, есть же еще и комикс. Ну, кстати, про погружение во вселенную, и чтобы еще больше понять.
Слава уже упомянула сегодня.
Да, да, о нем мы уже говорили, да, поэтому спасибо.
Ну, еще раз скажем, да, что...
Видать, вы подключились чуть позже, но вот, да, мы об этом говорили.
Еще раз напомним, да,
да, что... Да, то, что есть прямое продолжение именно первой части, не берем ни вторую, ни Капитана Спирита, в виде графической новеллы комикса. Комиксы в четырех частях, они в США уже вышли, вот, у нас пока локализованы только две первые части. Вот. И получается, в принципе, когда вот была разработка комикса, да, в сеть скинули только обложку, вот, и на обложке, значит, нам показывают водную гладь, стоят Макс, Хлоя, держатся за руки, а в отражении Макс стоит одна. Да.
Это история с папой мне вспоминается сразу же про вот. Хлою, вот когда... Который
и
был и не было.
Поэтому было очень много, вот, скажем так, теорий, а что же может быть в этом комиксе? Почему вот в отражении она стоит одна, а, скажем так, на берегу они стоят вдвоем? И как раз-таки вот в этом комиксе получается то, что Макс кидает между двумя реальностями. В первой...
Кстати, и об этом вы сейчас тоже написали, что про да. кидание.
В первой главе это еще не совсем было понятно, а вот уже во второй это вот оно явственно показывается.
Волны океана во время шторма, вот, раскачивается сюжет.
Получается, что они решают вернуться в Аркадию Бэй, чтобы понять, что, в общем-то, происходит со способностями Макс, потому что они были уверены, что после шторма способности, в принципе, у нее пропали, но, к сожалению, это оказалось не так.
Они вот. Перетекли в новый
и
формат.
Когда они приезжают вот в разрушенный город, опять же, спойлер для тех, кто комиксы не читал.
Внимание, спойлер!
Они приходят на место закусочной, и происходит скачок, вот, и Макс видит уже целую закусочную, после чего они попадают в разрушенный дом, они приходят в разрушенный дом Хлои, опять же, происходит скачок, Макс разговаривает с матерью Хлои, Джойс, живой, но Хлою она не видит, и при этом Хлоя видит мать.
Внезапно. А еще нам пишет, пам-пам-пам-пам, где-то здесь было, потерял. Вот, Никита Чичалин, забавная фамилия. Не хватает подростковых соплей в новой части. Играл в первую во многом из-за этого. Как много гнева я слышал про эти подростковые сопли. Ну, большинство они не нравились.
Не знаю, в смысле... Мне кажется, это вообще самое главное, вообще, что есть.
Но здесь, вот, опять же, зависит от того, какие подростковые сопли, скажем
какие
так.
Какие вам нужны подростковые сопли? Напишите, пожалуйста.
Фактура, объем.
Ох, не будем.
Скажем так, если
сторона.
Бы это были какие-то страдания по поводу того, что там меня мальчик не любит, который мне нравится, это одно. А здесь подростковые страдания именно в плане и того разрушительного поведения, как бы, как ведет себя Хлоя. То есть фактически она сама себе вредит. И вредит mm-hmm. она себе, что в первой части, это что в Before the Storm. То есть она фактически занимается саморазрушением. В общем-то, Before the Storm, какого кадра начинается? Нам показывают стоящую на железнодорожных путях Хлою, которая курит, на нее несется поезд, и она в последний момент отпрыгивает в сторону.
Прыжок, да, и в сторону.
Вот, ну, то
да,
есть...
А может быть, а есть интересная такая концовка? Я бы, может быть, хотел, если бы она сказала: «Окей, отчим, ты прав». Вот. И все, и она стала молодцом. Он же так хотел ее поставить на путь истины, чтобы она маму слушалась и все дела.
Дэвид Мэтсон — это просто вот, это мой любимый персонаж. Я безумно люблю
его персонажа. Он такой солдафон прям.
Ну, человек, прошедший войну, простите, но...
И для него этот короткий путь... Да все же просто, что вы тут начинаете? Все вот так надо делать, мама слушаться, этот, и все будет правильно. Но она явно с ними не согласна.
Она не просто с ними не согласна, меня раздражало на протяжении всей игры. И когда в Before the Storm опять это началось, что она постоянно его подкалывает, постоянно пытается уколоть Хлоя, своего несчастного отчима. Я думаю,
причем наполовину она говорит это вслух, а большую часть даже, наверное, она думает.
А думает еще хуже. Хуже, да. И я понимаю прекрасно, да, что вот эмоциональный стресс подростка, да, это ужасная невозможность заменить фигуру отца каким-то другим мужчиной. И это, конечно, страшно. И это отражается великолепно авторами игры, отражается на всей психике Хлои. Но Дэвид ни в чем не виноват. И самое главное...
Дэвид
и
ни в чем не виноват. Мне кажется, это отдельная часть про
счастье,
Дэвида.
Что он спасает их от вот того самого учителя Джефферсона, да, которого мы сначала воспринимаем как вроде как позитивный парень. Точнее, мы стараемся верить главным героиням, что Марк Джефферсон все-таки хороший парень. Скорее всего, и во всем виноват кто угодно, но не он. И в конце оказывается то, что именно он злодей. И тут я
мне
счастлив,
очень
что
обидно,
этот...
мне этот момент заспойлерили.
Да?
Да, когда я проходила, по-моему, третий эпизод, мне сказали: а, там же Джефферсон во всем виноват. А так что? Зачем вы это сделали?
И здесь, кстати, вот да, какая...
В третьем акте ружье.
Французско-американская вот эта вот западная удивительная постановка сюжета, да, что у нас этот солдафон, этот супер-ультра-патриот, консервативный чувак.
Тачка у него крутая. Хотя она корытом каким-то его обозвала.
Она про это тоже шутила. Про людей, которым нравятся такие машины. Вот такой консервативный парень. И он оказывается лучше, да, правильнее, чем вот этот вот хипстерно-возносимый творец, творческий чувак, который на самом деле оказывается злодеем, антагонистом и вообще больным ублюдком. Что же здесь таить?
Ну, на самом деле, Дэвид, он очень сильно и привязан был к Хлое, и любил Хлою.
Любил, конечно.
Да, потому что, в принципе, да, вот то, что он запрещает ей там шляться, где попало... курить и пить и тому подобное, он банально за нее переживает. Да. И это очень хорошо видно как раз-таки в моменте, где Дэвид помогает Макс выбраться из проявочной. Угу. Внимание, спойлер. Вот. Если сказать ему о том, что Джефферсон застрелил Хлою, он убьет Джефферсона.
А мы сказали, внимание, спойлер?
Я сказала, не надо.
Слушай, нам нужен саундборд на Гигзоне, чтобы это была кнопка вот. Прям спойлер.
Ксения... Или табличку можно поднимать.
Ксения Чапаева, ну, мне кажется, она прям меня поддерживает. Там про солдата-патриота. А кому-то только тачка нужна.
Что-то очень важное хотел сказать, и у меня вылетело после этого комментария про машину. Опять был про машину, что ж такое? А, я хотел сказать по поводу, в чем разница гендерного восприятия игры, да? Вот мы с Анатолием, несмотря на то, что вроде как мужчина, ну, в смысле, морально...
Ох, я уж не знаю, куда сейчас это выведет.
Я тоже.
В 2К19.
И у нас разное восприятие этой игры, да? То есть Анатолию смутила вот эта вот демонстрация, как бы...
Однополовости.
Я имел в виду подростковой жизни, которая возведена в максимум.
Внимание, спойлер!
Вот, как, Слава, ты у нас девушка, да, как ты, играя в эту игру, воспринимала? Потому что, ну, я все-таки, да, мальчик со взглядом на девочек. Я помню свои мальчишеские подростковые переживания и понимаю, что они очень близки, на самом деле, Хлое, да, потому что этот вот разрушительный дух, бунтарство, ну, тут у меня как бы все... Я люблю своих родителей, да, старался всегда с ними жить в мире.
Минутка суеверия у нас в эфире.
Простите, пожалуйста. Меня не изменить, я, к сожалению, так воспитан. Люблю своих родителей. Слава, как...
Да про родителей ничего плохого.
Все
мы
еще?
Тоже любим твоих родителей.
Спасибо.
Речь про суеверие. Окей,
Слава, как ты, как девушка, воспринимала эту игру?
Ну, меня, в общем-то, зацепило как раз-таки бунтарское начало Хлои. И играть я начала именно из-за этого. Получилась такая забавная ситуация, то, что я с игрой познакомилась в апреле 2017 года, то есть уже намного позже, чем она вышла.
Ой, то есть мы с тобой одновременно практически?
Практически, да. Вот. Мне посоветовал сначала ее друг попробовать пройти. Вот. И получилось так, что он мне посоветовал, я вроде как-то отложила это, да, надо попробовать, потому что у меня и так там было много чего, что хотелось пройти. Вот. И я покрасила волосы в голубой цвет. Вот, скинула фотографию.
Ты не сама это сделала?
Вот, я скинула фотографию подруги, и просто мне началось сразу множество сообщений в личку, что вот, есть игра, ты должна в нее обязательно поиграть, там персонаж так похож на тебя.
Хлоя правильно.
Я так, окей. Я понимаю, что как бы мне снова советуют эту же игру, я запускаю, я так, да. Где мои 16 лет? Вот примерно, в общем-то, так же они и проходили.
Главное, у меня что ты не похож на Рэйчел Амбер.
Вот тоже самое есть отчим, с которым у меня несколько натянутые отношения, но по другим, нежели причинам.
Подожди, вот. Но ты стала его как-то... Твое отношение к жизни изменилось в результате Life is Strange или нет?
В какой-то степени, думаю, да.
Кстати, вот, опять же, мне Слава напомнила перед эфиром, да, что фамилия главной героини Хлои Прайс, цена.
Да.
И цена жертвы, она... Это вот вопрос, который стоит до самого конца. Чем мы готовы пожертвовать ради того, чтобы наконец-то быть либо счастливым самому, либо сделать счастливыми других. Что меня взбесило в концовке Life is Strange, то, что я усердно пытался спасти Аркадия Бэй. Я всех вытащил из-под завалов,
да,
там оббегал
тоже...
все. Я думаю, ну все же спасены, значит, если я выберу Хлою Прайс, значит, я уже как бы все сделал так, чтобы все было хорошо. И тут мне говорят то, что там Хлоя Прайс счастлива, жива, Аркадий Бэй уничтожен, все погибли. Я говорю, как? Я же думал, что помог всем, но нет. И вот это был самый страшный удар такой молотом по голове.
У меня получилось, что как раз-таки, опять же, эти моральные принципы. Я изначально выбрала пожертвовать Хлое, спасти Аркадия Бэй. Я начала смотреть уже финальную заставку. Сил мне не хватило. Я перезапустила эпизод, перепрошла его и выбрала спасти Хлою.
Кстати, у нас Никита Чечулин пишет: так это не парик. Я вам открою
Нет,
тайну.
Это
у нас
не парик.
На самом деле у Славы не парик, а вот у Олега борода накладная. Едем дальше.
Вот я нарочно побреюсь к следующему эфиру. У меня будет полностью гладкий выбритый подбородок.
Ты же понимаешь, что тебя теперь на слове поймают?
Да ладно, не побреюсь я, конечно.
Вот это вот.
Сдал назад, все. Не готов я отвечать за такие слова. Но обязательно побреюсь, ребята. В этом году обязательно.
Нас спрашивают, почему админ так люто чистит комменты. Я уж не знаю, что вы пишете туда. Может быть, задумайтесь, что вы туда пишете. Я этого не вижу, поэтому... Но позже прочтем, все прочтем.
Говоря, возвращаясь к вопросу жертвы, да, которую мы приносим, Макс приносит там, в свое время Хлоя в Before the Storm. Это вопрос жертвенности, он постоянный, он вечен, он никуда не девается. И, наверное, этим плохо, что в Life is Strange 2 он пропадает, потому что у тебя нету как раз этого постоянного выбора, который может привести тебя к абсолютно другим последствиям.
Ну, в общем-то, да.
И вот это потеряно, и это уходит зря, потому что вопрос жертвы, который стоит, на самом деле, перед человечеством в течение всей истории, он в Life is Strange очень повернут в новой немножко перспективе. У нас есть два основных действующих лица.
Да,
это...
два брата.
Нет, я говорю как раз по Life is Strange. У нас есть два основных действующих лица. Это персонаж... Ладно, три даже. Это персонаж, мир вокруг персонажа, ну, в том числе Хлоя Прайс, как основной представитель этого мира, и игрок. И игрок, который и должен принять решение за Макс, и вот это вот последнее решение жертвы, либо пожертвовать город, либо Хлою, это же ведь моральный выбор, который висит на совести игрока. Ради чего он жертвует? Ради того, чтобы самому успокоиться, по сути. Что вот, наконец-то, это Хлоя, которая пережила просто кучу проблем в своей жизни, ужасов, кошмаров. Ну ладно, не бывает страшнее, конечно, понятное дело. Но в любом случае нам ее жаль, и нам хочется, чтобы она была счастлива. И ради чего мы стараемся? Ради того, чтобы игрок делает этот выбор, чтобы свою душу успокоить. Или привести игру к какому-то моральному правильному разрешению. Этот вопрос я себе задал ночью и до сих пор мучаюсь над ним. Если у вас, дорогие зрители, есть решение по этому поводу, то
просто скажите.
Мне кажется,
здесь все зависит от того, насколько сильно именно игрок вжился в игру.
Ну, конечно,
насколько,
само собой, да.
Насколько для него вот он, как олицетворение в лице Макса, то есть... Чем сильнее, тем более неразрывно связано именно насколько, ну, что это не только его моральный выбор, вот, но и выбор именно игрового персонажа. Допустим, мне... Я игрой очень сильно прониклась, и почему, в общем-то, я перезапустила последний пятый эпизод? Потому что я просто не смогла отпустить Хлою. Мне моральных сил на это не хватило. Да, я понимала, что я при этом стираю целый город с лица земли, что у Хлои погибают, опять же, родители. И, кстати, отчим, с которым она, внимание, спойлер, наладила отношения.
Еще бы после такого.
Да, как раз таки после этого спасения. После не ее, после спасения Макса.
Ну да, после спасения Макса.
Вот. Мне сил просто на это не хватило.
Так, сейчас, извините, прошу прощения, я что-то... После этих рассуждений твоих я стал по-другому переосмыслять всю игру и все события в ней. И снова ты затронула тему Дэвида, и я просто опять распереживался за этого усача замечательного, который настоящий солдафон.
Да, на самом деле Дэвид, в общем-то, да.
Супергерой.
Он неплохой человек, как бы. У него просто, скажем так, свои взгляды на жизнь, и они несколько...
Он слишком твердый, он не гибкий. Хлоя не может
и
его сломать.
И это тоже.
Вот. Ну, ладно, может.
У него двоякое видение ситуации. То есть он видит либо хорошо, либо плохо. Золотой середины у него нет. Он не может пойти ей на уступки. И она не может пойти ему на уступки, потому что не хочет этого.
Но, с другой стороны, отсутствие у него как раз этих моральных метаний, то, что у него есть жесткая моральная линия, его вот хребет, который в нем выработан, он как раз ему помогает быть героем и хорошим парнем.
Скажем так, с трудным подростком вести себя так не стоит. И поэтому, в общем-то, она так негативно долгое время к нему относится.
Вот вспоминая свой подростковый возраст, я сопереживаю Хлое, конечно, я сопереживаю ей, но при этом я вспоминаю себя, да, я не был как бы популярным в школе, у меня было огромное количество проблем, проблем. У меня были прям, скажем так, немезис настоящие в школе, с которыми мне лучше было не встречаться в коридоре. Но у меня в свое время, да, у меня появилось Евангелие, и как раз чтение его помогло мне как-то вот переосмыслить все события в своей жизни, примириться с негативным окружающим миром, агрессивным во многих своих частях, найти верных товарищей и преодолевать все свои проблемы, ну, как бы просто быть крепким.
Слово сейчас писал Никита Чичулин по поводу того, что хоть сегодня в этом эфире у вас нет никаких библейских отсылок.
Бэнк! А уже была.
Уже вторая. И, пожалуйста, не концентрируйтесь на технических вопросах. Тут много прям этих. Не-не, я просто вижу чатик, поэтому я говорю сейчас. Это не про это сейчас. Поэтому пишите свои вопросы, не парьтесь, кто что там удалил, почистил. Просто пишите вопросы, если они у вас есть, и мы обязательно их прочтем, если они интересны. Мы все видим, но не все читаем, потому что так было бы, ну, прям совсем.
Я дико извиняюсь, если ты кого-то затронул. Я просто хотел сказать к тому, что выработка вот этого моральных принципов на примере Дэвида, да, появляется белое и черное. Ты понимаешь, как работает светлая сторона жизни, начинаешь понимать, как работает плохая сторона жизни. В тебе вырабатывается прощение, примирение и все прочее. У Хлои, конечно, само собой этого нет. Давление психической травмы, да. Утрата друга, возвращение друга, огромное количество переживаний.
И, в общем-то, Хлоя, она... довольно эгоистичный персонаж.
Ну, это скорее...
Могу объяснить, почему.
Чувство несправедливости к ней.
Ну,
она ничего плохого не делала, а жизнь как бы поступила жестоко.
Да, и ей просто хочется в какой-то степени, наверное, отомстить жизни за то, что она с ней так обошлась.
Ну, и в результате и жизнь теряет для нее ценность, поэтому как раз она начинает разрушать себя.
К слову про ценность, нам пишет Степан. И насчет ее фамилии в игровом мире был еще один прайс, чем он пожертвовал. Честно, я не помню, кто там был еще один прайс.
Я тоже.
Уильям Прайс, что ли?
Нет.
Напомните нам, кто еще был прайс, поэтому, да, может быть, мы ответим, если вопросу. Поймем
вопрос. Да, поймем, о ком идет речь.
Возвращаясь, да, к вопросу о том, как быть счастливым подростком, сейчас во взрослой жизни, не бояться вернуться в свое прошлое подростковое, простить кого-то, примириться с чем-то, мне кажется, он остро стоит, вот этот вопрос в Life is Strange. Да. Потому что здесь... Два момента, да? Как быть счастливым и как примириться со своим настоящим-прошлым-будущим. Потому что вот в Life is Strange отсутствует концепция времени. Все, она пропала, она стерта. Больше нету времени. Здесь дан карт-бланш игроку. Ты можешь перемещаться, ты можешь изменить прошлое, из чего изменится настоящее, можешь бороться с настоящим,
да,
изменится будущее, можешь
вернуться
в будущее, прошлое. Да, но по
эффекту бабочки это настоящее может измениться не совсем в хорошую сторону.
Ну, да, и бабочка является, собственно говоря, символом этой игры, вот эта та самая синяя бабочка, которая...
Эффект бабочки тот самый.
Да. Вообще огромное количество отсылок, естественно, в игре к различным произведениям мировой истории про перемещение во времени. Это, естественно, «День сурка», да, который все устали вспоминать. Это...
Да, в общем-то, даже тот же фильм «Эффект бабочки».
«Эффект бабочки», да, конечно же. То есть перемещение через дневник, да, перемещение.
Да,
через фотографию. Через фотографию, причем... Хотя, в принципе, перемещение через дневник, через фотографию, но это же одно
там
и то же.
Там не фотография, да? Там видеозапись.
Нет, или... я про Life is Strange, имею в виду, что
все.
Перемещение через вот личные.
Степан нам пишет: как я понял, эта игра получила популярность из-за того, что большая часть людей ассоциирует себя с главами этих героев. Это был вопрос, но мне кажется, он сам по себе и отвечает на него.
Да.
Вот. А дальше он спрашивает: или из-за современных тенденций подростковых проблем?
Ну,
да, деле... и мне кажется, это тоже правильный ответ. Ну, в смысле, вопрос подразумевает ответ.
Подростковые проблемы, они на самом деле вот в Life is Strange не так сильно отличаются от моей, например, подростковой, за 10 лет, да, по сути, событий Life is Strange.
Часть вещей очень сильно пересекается.
Я думаю, что за 10 лет до этого...
И гендерные различия в плане того, что, кстати, он тоже про них пишет, что девочка-мальчик, мне кажется, тут их...
Хороший
как бы...
комментатор у нас сегодня.
Как бы нет. Нет, допустим, почему Макс страдает, скажем так, от того, что ее там дразнит Виктория, дразнит Нейтан? Просто типичная скромная серая мышка. И, в общем-то, те же самые проблемы есть у того же Уоррена, который тоже такой же гиковатый подросток, и, в общем-то, он терпит те же самые проблемы. Вот, пожалуйста, мальчик-девочка, но проблемы одни и те же.
Угу. Поэтому каждым вашим вопросом вы отвечали.
Но они здорово. Но подростки показаны просто очень хорошо и натурально, да, это вот прям классика. Это гимн хипстоты. У нас есть девочка, которая фотограф и музыка. Инди-музыка. Вот, все. И проблемы со сверстниками.
У нас 48 минут, 2 минуты осталось. А вопрос, я не помню, кто именно спросил, вот, но тот, кто спросил, помнит. И действительно хороший вопрос. Стоит ли вообще играть в Life is Strange?
Конечно.
Стоит однозначно.
Стоит однозначно.
Но так. Нужно запастись, конечно, взять щит морали с собой и понимать прекрасно то, что вы играете, вы находитесь в агрессивном мире американского подростка, у которого в жизни случилась куча травм.
Это то, как... Американского, русского подростка, мне кажется, это... Чем ближе к какой-то, вот, знаешь, мегаполисам и каким... Ну, вот, опять же, интернет принес туда, где чего-то не было, то, что... Ну, короче, понимаешь, я чем... Ну, в смысле, благодаря связям мы действительно, мы переживаем порой такие же вещи.
Школа. Давайте вот главное с этим,
это школа. Это школа.
Школа, причем не бедная школа, а вот именно школа такого более высокого ранга, то, что раньше у нас называлось лицей, сейчас лицеев нет, такая вот колледж, хорошо, высшая, ну, первые курсы университета. Вот это вот все очень похоже. Вот оно где.
49 минут. Давай сейчас у Славы спросим и этим, наверное, завершим. Что конкретно ты могла подчеркнуть? Это прям почти блиц, вот, потому что времени у нас очень мало. Из этой игры, саги, может быть, какой-то конкретной части, а может быть, и в целом из всего этого мира?
Ну, в целом, на мой взгляд...
Такая прям выжимка.
Все-таки слушаться надо хотя бы советов, если не родителей, то хотя бы друзей.
Ага.
Вот. Если ты чего-то не понимаешь, вот тебе кажется, что весь мир против тебя, всегда найдется человек, который сможет тебя поддержать.
Да и вопрос, мне кажется, на отдалении все иногда несколько иначе, когда ты становишься чуть старше, чуть дальше от этого. Ну, как бы ты находишь какие-то рычаги управления этой проблемой.
Вот, то, что было со мной в 16, и то, что со мной сейчас. А разница между моим нынешним возрастом в 16 и 10 лет.
Угу.
Вот. И если бы тогда был человек, который смог бы меня поддержать и направить, сложило бы все несколько иначе. Но тогда у меня такого человека не было.
Вот на этой интересной ноте мы и закончим, но не прощаемся. Через неделю мы будем говорить с вами опять же о следующей теме. Вот, с вами был Анатолий Щепенко, Олег Никитин и Слава Леон. Life is Strange в нашем сенсе.
Жизнь, life is good, дорогие друзья.
Окей, всего доброго.
Будьте здоровы.